Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 19 июля, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. И мы сразу начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Анна Аракелова.
«Радио Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Израильские военные вошли в сектор Газа. В результате цунами на острове Ява, по последним данным, погибли около 400 человек. Верховная Рада Украины распределила руководящие посты во всех парламентских комитетах. Израильские военные и бронетехника вошли в центральные районы сектора Газа, сообщается о перестрелках военнослужащих с палестинскими боевиками. Израильское командование подтвердило ввод войск на территорию сектора Газа, однако не приводит никаких подробностей новой армейской операции. Между тем, израильская авиация сегодня утром вновь нанесла удары по Ливану. Вчера жертвами израильских бомбардировок стали более 30 человек. В самом Израиле в результате ракетного обстрела боевиками группировки «Хизбаллах» погиб один и были ранены несколько человек. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что начавшаяся неделю назад военная операция на юге Ливана будет продолжаться до тех пор, пока не будут освобождены захваченные «Хизбаллах» израильские солдаты и не прекратятся ракетные обстрелы Израиля. Продолжается эвакуация тысяч иностранных граждан из Ливана. ООН вывозит из Бейрута вспомогательный персонал своих миссий. Во вторник на борту греческого военного судна Ливан покинули еще 78 россиян. Еще около 1000 россиян и граждан СНГ планируется вывести из Ливана сегодня. О трудностях операции рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Часть наших граждан охватить этой операцией невозможно, поскольку они на юге Ливана проживают и оказались отрезанными от столицы Бейрута и какой-либо надежной связи, и тем более сообщения транспортного найти пока не удалось. Работаем над всеми этими вопросами в тесном сотрудничестве с МЧС.
Сказал Сергей Лавров. Президент США Джордж Буш обвинил Иран и Сирию в поддержке группировки «Хизбаллах». Буш не исключил, что Сирия может воспользоваться нынешним обострением ситуации на Ближнем Востоке, чтобы восстановить свое военное присутствие в Ливане.
Все мы против гибели невинных людей. Однако, с другой стороны, мы должны признать, что причиной сложившейся ситуации стали действия группировки «Хизбаллах». И эта проблема должна быть решена. Мировому сообществу необходимо принять меры и дать понять Сирии, что она должна отказаться от поддержки «Хизбаллах». По-моему, Сирия хочет воспользоваться ситуацией, чтобы вернуться в Ливан.
Сказал Джордж Буш. Год назад под давлением мирового сообщества Дамаск вывел свои войска и силы безопасности из Ливана. В результате цунами на индонезийском острове Ява, по последним данным, погибли около 400 человек, свыше 130 числятся пропавшими без вести. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Солдаты и добровольцы разбирают развалины на прибрежной полосе длиной 200 километров. Волны высотой до 4 метров были вызваны землетрясением в Индийском океане.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины утвердила состав всех 26 парламентских комитетов. По итогам голосования партия регионов Виктора Януковича получила руководящие посты в 9 комитетах, пропрезидентский блок «Наша Украина» в 5, социалисты и коммунисты возглавят по 3 комитета. Блоку Юлии Тимошенко достались 7 комитетов и специальная комиссия по вопросам приватизации. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что примет окончательное решение относительно пребывания российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии после консультации с президентом России Владимиром Путиным. Встречу лидеров двух стран планируется провести в рамках неформального саммита глав стран СНГ, который пройдет на этой неделе в Москве. Парламент Грузии вчера одобрил проект постановления о выводе российских миротворцев из зон грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. МИД России охарактеризовал решение грузинских парламентариев как попытку накалить ситуацию в регионе.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Афганистана, в провинции Гельмент, силы коалиции готовят операцию, чтобы вернуть под свой контроль два района, захваченные в воскресенье боевиками, сообщило американское командование. Ранее заместитель министра внутренних дел Афганистана Абдул-Малик Сидики заявил, что боевики уже оттеснены из одного из районов. По его словам, в нападении принимали участие боевики из Пакистана.
К сожалению, из некоторых соседних стран, в частности из Пакистана, террористические группы проникают в Афганистан. Одна из таких групп называется «Лашкар-э-Тайба», другая – «Джамиат-э-Улема-Ислам». Эти группы совершили нападение и сожгли афганский флаг. Если будет на то воля Аллаха, силы безопасности жестоко накажут этих иностранных агрессоров.
Сказал заместитель министра внутренних дел Афганистана. Польские и итальянские полицейские ликвидировали преступную группировку, которая занималась торговлей людьми. Обманутых польских граждан в Италии заставляли работать под угрозой расправы, рассказывает Алексей Диковицкий.
В результате совместной операции итальянских карабинеров и польской полиции при участии Интерпола в обеих странах задержано несколько десятков человек, которые, по данным правоохранительных органов, имеют отношение к торговле людьми. В Италии, в окрестностях города Бари, были освобождены 113 граждан Польши, которые содержались в условиях, близких к лагерным, и работали с утра до позднего вечера под надзором охранников. Сообщается, что преступники заманивали поляков предложениями высокооплачиваемой работы в Италии, а затем уже за границей отнимали у них паспорта и, угрожая расправой, заставляли тяжело работать практически без всякой оплаты. По данным полиции, жертвами преступников могли стать около 1500 не только поляков, но и граждан других восточноевропейских стран. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Последние новости вы всегда можете прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
Что касается погоды, арктический воздух продолжает распространяться на европейскую территорию России. Жара отошла на юго-восток, в Нижнем Поволжье и в восточных республиках Северного Кавказа температура повышалась до 31-37 тепла. В Москве сегодня дождь, днем 16-18 градусов, ветер северный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем 16-18, как и в Москве.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Верховная Рада Украины распределила руководящие посты в парламентских комитетах. Итоги специального мониторинга ксенофобии в России. Акции Роснефти, падение после дебюта.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий. Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме нашей утренней программы. Открывшийся накануне на озере Селигер второй слет молодежного пропрезидентского движения «Наши» послужил поводом поговорить о роли молодежных политических организаций в современной России. Какие цели преследуют молодые люди, вступающие в такие организации? Какое влияние эти организации оказывают на жизнь страны и какое на саму молодежь? Подробности и мнения экспертов в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы и в продолжение темы «Вопрос», с которым мы обращаемся к слушателям.
Нужны ли, по вашему мнению, молодежные политические организации? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 961. 143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
На Украине антикризисная коалиция и оппозиция распределили комитеты Верховной Рады. Однако парламентский кризис продолжается. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Во вторник перед Верховной Радой прошли самые массовые акции протеста со времени противостояния в парламенте. Здание Верховной Рады окружили до 8 тысяч сторонников и противников антикризисной коалиции. Тем не менее, в зале парламента уже не звучала сирена и не было потасовок. Спикер Александр Мороз повторно объявил о создании коалиции в составе партии регионов коммунистов и социалистов. Вчера истек 10-дневный срок после распада оранжевой коалиции, и в соответствии с парламентским регламентом новый большинство стало легитимным. Обе оранжевые фракции, и блока Тимошенко, и блока «Наша Украина», заявили о переходе в оппозицию. Однако при этом от парламентских портфелей не отказались. представители новой оппозиции возглавят 11 из 26 комитетов Верховной Рады, и, возможно, соратник Юлии Тимошенко Александр Турчинов получит пост вице-спикера. Этот вопрос будет решен в четверг, когда парламент возобновит работу. Между тем, сейчас в состав коалиции входит немногим более 240 парламентариев. Но, по словам депутата от партии регионов Михаила Чечетова, в ближайшие дни это число может возрасти до 300 и составит таким образом конституционное большинство.
Мы надеемся, что антикризисная коалиция скоро достигнет конституционного большинства, поскольку каждый день, вы видите, прибывает из партии, из фракции БЮТ и фракции нашей Украины депутатов в антикризисную коалицию.
Пока к большинству присоединилось только трое депутатов от блока Тимошенко и двое от нашей Украины. По словам Тимошенко, перебежчики получили от 3 до 7 миллионов долларов, но долго не будут находиться в составе большинства. По решению судебных инстанций, убеждена бывший премьер, им придется сложить свои депутатские полномочия. Вчера же антикризисная коалиция повторно выдвинула на пост премьер-министра лидера партии регионов Виктора Януковича. По словам его соратников, теперь у президента нет никаких правовых оснований для того, чтобы не вносить кандидатуру Януковича на утверждение Верховной Рады. Очевидно, это произойдет на будущей неделе. Большинство обещает сформировать кабинет за считанные дни. Тройка давно распределила между собой все ключевые портфели. Новое правительство необходимо сформировать до 25 июля. В противном случае президент Виктор Ющенко сможет распустить Верховную Раду. Такое развитие событий считает маловероятным бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин. По его мнению, осенью Украину могут ожидать не парламентские, а досрочные президентские выборы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Петербурге представлена книга «Мониторинг дискриминации и национал-экстремизма в России», подготовленная Фондом за гражданское общество. Подобное издание выходит в свет уже третий год и исследует взаимоотношения общества и государства при решении проблем расовой дискриминации в любых ее проявлениях. По мнению авторов статей, представленных в сборнике в 2005 году, продолжали развиваться тревожные тенденции и появились новые, еще более тревожные явления, рассказывает Александр Дядин.
Проблема расового экстремизма для России стала особенно актуальной в последние годы. Ухудшение отношения к представителям других рас на бытовой почве, нападения на иностранных студентов, убийства по национальным мотивам происходят во многих городах России. И Санкт-Петербург не стал исключением. По мнению исполнительного директора программы Ethnic Studies Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрия Дубровского, эта ситуация порождает неуверенность в безопасности не только у иностранцев, но и у самих жителей города.
Эта безопасность должна быть обеспечена не количеством милиции, которая стоит на углу, а неприятием общества того, что у нас происходит. К сожалению, этого пока нет. Мы пытаемся всеми публикациями привлечь внимание общества, прежде всего, и государства, к тому, что это не частные проявления, это систематическая, большая, серьезная, социальная, если угодно, социокультурная проблема.
Основная беда заключается в том, что в экстремальных случаях пострадавшие зачастую не идут за помощью к милиции, понимая, что это бесполезно. Обществу, людям, самим надо изучать законы, учиться уважать их и при этом прилагать все возможные усилия, чтобы заставить милицию, прокуратуру выполнять свои обязанности по защите прав граждан, считает Дмитрий Дубровский.
Самая главная проблема, на мой взгляд, это именно то, что одинаковое нигилистическое отношение к праву, как среди преступников, так и среди милиции, им гораздо проще сделать из любого нападения злостное хулиганство, и на этом все проблемы снимутся. А вот если ему придется еще доказывать какой-то расовый мотив, национальный мотив, надо каждый реальный случай, надо продавливать, надо доказывать, начиная от следователя, заканчивая прокуратурой, дальше судом и так далее. Это все чрезвычайно сложно, потому что выясняется, к сожалению, что есть громадное количество экспертов, которые вам расскажут, что свастика – это такой древнеарийский символ, жиды – это русское народное слово, которое обозначает жадного человека и так далее. Понимаете, к сожалению, чрезвычайное количество ксенофобных мерзавцев, которые защищают людей, которые убивают других людей только потому, что они другого цвета кожи и другой религии. Вот в этом проблема.
Решить эти проблемы можно только совместными усилиями государственных институтов, общественных организаций и простых граждан. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас в Москве 19:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Израильские военные и бронетехника вошли сегодня утром в центральные районы сектора Газа. Сообщается о перестрелках между военными и палестинскими боевиками. Кофи Аннан призвал мировое сообщество немедленно принять меры для прекращения военных действий на Ближнем Востоке. В Ираке в результате терактов и столкновений во вторник погибли свыше 60 человек. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что примет окончательное решение относительно пребывания российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии после консультации с президентом России Владимиром Путиным. В Брюсселе прошли переговоры главы Европейской комиссии Жозе Мануэла Барозо с представителем Сербии Борисом Тадичем о будущем Косово. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. После Ялтинской европейской инициативы «Какой будет внешняя политика Украины?» ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И, насколько мне известно, мы начнем с футбольных новостей.
Да, Никита, во вторник были сыграны 4 ответных матча первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Молдавский «Шериф» на своем поле взял верх над армянским «Пюником» 2-0. И так как первая встреча была ничья 0-0, «Шериф» вышел во второй круг, где будет играть с московским «Спартаком». Литовский «Кранос» дома обыграл албанский клуб «Альбасания» 3-0. И, несмотря на поражение в первой встрече 0-1, также вышел во второй раунд, как и грузинский «Сиони» по сумме двух матчей, одолевший азербайджанский «Баку». Хотя вчера «Сиони» проиграл в гостях 0-1. В итоге все решила его первая победа на своем поле неделю назад 2-0. Клуб «Работнички» из Македонии принимал «Дюделанж» из Люксембурга. Встреча завершилась в ничью 0-0. В результате, благодаря победе в первом матче со счетом 1-0, борьбу в турнире продолжит македонская команда. И еще 7 ответных матчей состоятся сегодня. На многодневной велогонке Тур де Франс во вторник состоялся 15-й по счету и первый из 3 альпийских этапов между городами Гап и Ля-Альп-Дюзе. Победу на нем одержал Франк Шлеек, ставший первым гонщиком из Люксембурга, выигравшим этап самой престижной гонки. Вслед за ним финишировали итальянцы Дамиано Кунега и Стефано Гарцелли. Американец Флойд Лэндис занял 4-е место, что позволило ему вернуть себе желтую майку лидера. На 10 секунд отстает от него в общем зачете испанец Оскар Перейро Сио. 3-е место сохранил француз Сириль Дессель. Россиянин Денис Меньшов остался на 4-м месте. Он проигрывает лидеру 2 минуты 12 секунд. В Финляндии продолжается первый в сезоне хоккейный турнир Кубок Пойулахти. Вчера там были сыграны 3 матча в группе А. СКА из Санкт-Петербурга обыграл хоккейный клуб МВД 4-1 и с 3 очками вместе с Северсталью возглавил турнирную таблицу. Правда, Северсталь провела пока только одну игру. В группе Б вторую победу одержал Трактор, взявший верх над Ладой 2-0. В другой встрече Локомотив одолел подмосковный Химик 3-1. Трактор набрал 6 очков, у Лады и Локомотива по 3. Химик остался единственной командой на этом турнире, не набравшей пока очков. И несколько минут назад на женском теннисном турнире в Цинциннати завершился матч между россиянкой Анастасией Мыскиной и американкой Сиреной Уильямс. Уильямс, для которой эта встреча стала первой после почти полугодового перерыва, одержала уверенную победу 6-2, 6-2. Ранее там же еще одна представительница России Василиса Бардина выиграла у Ханы Сромовой из Чехии 6-7, 6-4, 6-2. На соревнованиях в Палермо единственная принимающая участие россиянка Екатерина Бычкова в первом же круге проиграла француженке Араван Резе 4-6, 2-6. Мужчины на этой неделе выступают на 3 турнирах, и самый крупный из них проходит в немецком городе Штутгарт. Там вчера Таймураз Габашвили в стартовом матче обыграл чеха Иржи Ванека 6-4, 3-6, 6-3. Еще один российский теннисист Михаил Южный посеян на этих соревнованиях под 4-м номером и начнет выступление сразу со 2-го круга. Ну, а более подробно о теннисе я расскажу в начале следующего часа.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
А Акции государственной компании «Роснефть», которые в ходе первичного их размещения на прошлой неделе купили не только зарубежные инвесторы, но и более 100 тысяч россиян, в первый же день торгов на российском рынке в понедельник подешевели сразу на 2%. Сегодня суд в Лондоне должен решить, давать ли ход новому иску компании «ЮКОС» и отменять ли дебют акций «Роснефти» на лондонской фондовой бирже, намеченной на среду. Тем временем на российском рынке эти акции подешевели еще на 1%. Тему продолжит Сергей Сининский.
Первичное размещение акций Роснефти, или IPO в английской аббревиатуре, стало пятым по величине в мире. Интересно, что четвертое произошло всего месяц назад, когда в Гонконге был продан первый пакет акций Банка Китая, второго по величине в стране, на 800 миллионов долларов дороже, чем акции Роснефти. А в начале июля, в первый же день торгов уже на шанхайской бирже, эти акции подорожали сразу на 15%. Акции Роснефти в дебюте на российском рынке в понедельник, наоборот, подешевели – и продолжали дешеветь во вторник. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
После выхода на рынок акций Роснефти в первый же день они потеряли в цене порядка 2%. Но я бы не стал это связывать с индивидуальными особенностями самой компании, а скорее это связано с тем, что российский рынок тоже снижался.
В ходе IPO, первичного размещения акций, компанию Роснефть инвесторы в целом оценили примерно в 80 миллиардов долларов, но на один баррель доказанных запасов сырья лишь примерно в 5 долларов, что как минимум втрое меньше, чем у крупнейших западных нефтяных компаний. Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Александр Блохин.
Но это лишний раз может говорить только о том, что, покупая российские нефтяные компании, иностранные инвесторы ориентируются прежде всего на запасы. Например, компания ТНК BP торгуется примерно из расчета 4 доллара за баррель по текущим котировкам, и ненамного от нее отстает и Лукойл. Ну а баррель доказанных запасов у зарубежных компаний оценивается примерно в 15 долларов.
Общая недооценка по этому показателю российских нефтяных компаний чем объясняется в первую очередь?
Дело в том, что Россия относится в категории развивающихся рынков, и инвесторы, которые приходят на эти рынки, они, как правило, требуют больший дисконт по сравнению с теми акциями, которые они могут купить в развитых странах.
На ваш взгляд, что может оказать в будущем большее влияние на динамику акций Роснефти в России? Мировые цены на нефть или общая динамика этого рынка? Дмитрий Мангелев, компания «Проспект».
Я бы не стал их отделять друг от друга. Если посмотреть за динамикой российского рынка, он очень тесно связан с динамикой цен на нефть. Поэтому здесь первично, наверное, все-таки цены на нефть, а вслед за ними уже и российский рынок, и акции Роснефти.
Одни из главных составляющих оценки любой нефтяной компании финансовым рынком – ее запасы и эффективность бизнеса, прибыльность. Судя по IPO, Роснефть оценили дороже частный Лукойл, хотя объем запасов сырья у Лукойл больше. Александр Блохин.
Следует помнить, что Роснефть, в отличие от Лукойла, это государственная компания. Соответственно, и отношение к Роснефти немножко другое, чем к Лукойлу. Именно стратегические инвесторы покупая акции Роснефти, можно сказать, покупали дружеское отношение к себе со стороны федеральных властей. Можно сказать, что рынок оценил Роснефть дороже, чем Лукойл, из-за некой политической составляющей.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики по нефтегазовой индустрии России. Александр Блохин, инвестиционная компания «Антанта Капитал», и Дмитрий Мангелев, инвестиционная компания «Проспект».
С ними беседовал Сергей Сининский.
6:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Соединенные Штаты начинают масштабную эвакуацию американских граждан из Ливана. Тяжелые времена для газеты «Нью-Йорк Таймс». Сенат узаконивает финансирование исследований в области стволовых клеток. Об этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты начинают масштабную операцию по эвакуации своих граждан из Ливана. В ней будут задействованы пассажирские суда, военные корабли и вертолеты. В Ливане находится 25 тысяч американцев, из страны пытаются выбраться около 5 тысяч человек. Американское посольство в Ливане критиковалось в последние дни за промедление в организации этой операции. Слово Алану Давыдову.
Третий день продолжается эвакуация людей военно-транспортными вертолетами из наиболее простреливаемых израильтянами районов. Во вторник ливанское круизное коммерческое судно «Ориент Квин», зафрахтованное американским правительством, пришвартовалось в порту Бейрута, чтобы в среду взять курс на Кипр, приняв на борт до 1000 граждан Соединенных Штатов. Кипр считается ближайшим безопасным местом. Это будет первая крупная отправка людей с момента начала эвакуации. На подходе другое пассажирское судно вместимостью до 1400 человек. Для эвакуации американских граждан Вашингтон, Пентагон также направил к ливанским берегам корабль «Нэшвилл», способный взять на борт до 800 людей, и следом еще 8 кораблей ВМС США, которые будут выполнять роль как перевозчиков, так и эскорта. Возглавляющий морскую спасательную операцию руководитель Центрального командования 5-го военного флота США вице-адмирал Патрик Уолш сказал: «Сегодняшний уровень угрозы позволяет нам перемещать суда туда и обратно, и мы будем максимально использовать эту возможность. Но понимая, что ситуация может измениться, мы готовы к любой неожиданности. В этом и состоит наша работа. Поэтому мы группируем наши боевые корабли таким образом, чтобы обеспечить безопасную перевозку американских граждан из Ливана на Кипр». Патрик Уолш не раскрыл детали операции. Он опасается, что Хезболлах может попытаться атаковать конвой. Однако он отметил, что высадка американских морских пехотинцев в Бейруте для обеспечения безопасности эвакуируемых не планируется. Определенную нервозность внес слух о том, что Государственный департамент, якобы в соответствии с действующим законодательством, намерен брать с американцев, эвакуируемых из Ливана гражданскими судами, письменное обязательство о возмещении в течение 3 месяцев стоимости перевозки на Кипр. Однако, как заявили помощники 2 американских сенаторов, ввиду чрезвычайности ситуации, такая мера к эвакуируемым из Ливана применяться не будет. Среди тысяч оказавшихся в ливанской ловушке американских граждан Мередит Тей вместе с мужем, ливанцем по происхождению, и 2 маленькими детьми, она ждет скорой эвакуации на вертолете, обещанной американскими дипломатами. В посольстве США в Бейруте нам сообщили, что завтра нас, скорее всего, эвакуируют. При этом спросили, как бы мы перенесли переправку на вертолете. Нам ничего не оставалось делать, как упаковать минимум вещей, только самое ценное и необходимое. Все уместилось в небольшую сумку, как велели нам сотрудники посольства. Согласно самым последним сведениям, к вечеру вторника из Ливана эвакуировано примерно 350 граждан Соединенных Штатов. По предварительным оценкам, желание эвакуироваться из Ливана выразили свыше 5000 американцев. Эксперты полагают, что желающих может оказаться намного больше.
Рассказывал Алан Давыдов. Корпорация New York Times сообщила о намерении уменьшить формат своего главного издания, газеты New York Times, и закрыть одну типографию, уволив 250 человек. Грядущие перемены в респектабельном издании, единственной из американских газет, позволявшей себе необычайно объемное освещение внутренних и международных событий, скорее всего, отражение тяжелых времен, переживаемых американской печатью. Рассказывает Ян Рунов.
С одной стороны, компания подчеркивает, что изменения вовсе не вызваны кризисным положением газеты. Урезание размера страниц почти на 4 сантиметра и закрытие типографии в городе Эдисон, штат Нью-Джерси, намечено на 2008 год. Это даст экономию в $42 миллиона. Новый формат газеты и новый дизайн приведут к уменьшению пространства, предоставляемого новостным сообщением, на 5%, однако не исключено увеличение количества страниц. Но, с другой стороны, об ухудшении положения в газетном бизнесе в Америке говорят давно. «Нью-Йорк Таймс» последовала за другими ведущими газетами от «Вашингтон Пост» до «Лос-Анджелес Таймс» в уменьшении формата ради экономии, с помощью которой газеты пытаются компенсировать потерю читателей и рекламы из-за конкуренции со стороны интернета и других средств массовой информации. Вот как комментирует ситуацию в газетном бизнесе Соединенных Штатов вице-президент Медиа-института в Вашингтоне Ричард Каплар. Прежде всего, это не кризис. Шаги, предпринимаемые крупнейшими газетами Соединенных Штатов, продиктованы общим экономическим положением в стране. Издание газет дорожает из года в год, и даже небольшое изменение формата может дать неплохую экономию средств. Другая причина – возможности новой типографской техники. Например, компания Washington Post построила современнейшую типографию с новой, более экономной и более автоматизированной техникой. Третья причина – новый дизайн газеты может привлечь новых подписчиков и новых читателей. В наше время уже странно видеть двухцветную, черно-белую толстую газету, тогда как тонкие газеты и таблоиды уже несколько лет как выходят многоцветными. Действительно, конкуренция в средствах массовой информации с появлением интернета значительно возросла, но если ведущие газеты потеряли часть читателей, то вовсе не потому, что читателям не нравится подача информации, направление газет или уровень авторов. Повторяю, это, конечно же, не признак кризиса американских газет. Тем не менее, в борьбе за выживание и в расчете на молодого читателя газеты теперь издают свои интернетные варианты, что дает дополнительную возможность для размещения рекламы, которую теряют бумажные издания.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Съезд наших на Селигере – это наша главная тема сегодня.
А вернее, съезд наших на Селигере послужил поводом для главной темы нашего утреннего эфира, а именно роли молодежных организаций в жизни современной России. И в продолжение темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям. Нужны ли, по вашему мнению, молодежные политические организации?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода» и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Гражданские инициативы в образовании на примере образовательной программы «Большая перемена». В гости придут создатели образовательной программы «Большая перемена» Михаил Батин, Сергей Чернышов и Татьяна Асафова. Слушайте «Радио Свобода».
6 часов 30 минут в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Израильские военные и бронетехника вошли сегодня утром в центральные районы сектора Газа, сообщается о перестрелках между военными и палестинскими боевиками. Между тем, израильская авиация сегодня утром вновь нанесла удары по Ливану. Вчера жертвами израильских бомбардировок стали более 30 человек. В самом Израиле в результате ракетного обстрела боевиками группировки Хезболлах погиб один и были ранены несколько человек. Президент США Джордж Буш обвинил Иран и Сирию в поддержке группировки Хезболлах. Буш не исключил, что Сирия хочет воспользоваться нынешним обострением ситуации на Ближнем Востоке, чтобы восстановить свое военное присутствие в Ливане. Жертвами цунами на индонезийском острове Ява, по последним данным, стали около 400 человек, более 130 числится пропавшими без вести. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что примет окончательное решение относительно пребывания российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии после консультации с президентом России Владимиром Путиным. Верховная Рада Украины утвердила состав всех 26 парламентских комитетов. Ценные бумаги компании «Роснефть» будут допущены на лондонскую фондовую биржу. Высокий суд в Лондоне отклонил иск ЮКОСа, который требовал запретить торги. В Воронеже рабочие местного экскаваторного завода объявили голодовку, требуя выплаты долгов по зарплате. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, силы коалиции готовят операцию, чтобы вернуть под свой контроль два района, захваченные в воскресенье боевиками. У берегов Флориды сильно накренился американский круизный корабль. По меньшей мере 40 пассажиров получили ранения, в том числе 10 тяжелые.
И о погоде. Арктический воздух продолжает распространяться на европейскую территорию России. Жара отошла на юго-восток, в Нижнем Поволжье и восточных республиках Северного Кавказа температура повышалась до 31-37 градусов. Атмосферные фронты южных циклонов почти везде вызывали дожди, местами довольно сильные. В Москве сегодня дождь, днем 16-18 тепла, ветер северный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем также 16-18.
Шесть часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. На озере Селигер вчера открылся второй слет молодежного пропрезидентского движения «Наши». Молодые люди в возрасте от 17 до 22 лет будут в течение 2 недель слушать лекции политологов, журналистов, учиться бороться с дедовщиной в армии и фашизмом в гражданском обществе. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В этом году на берегу озера Селигер собралось около 5000 активистов движения «Наши» из 50 городов России. Комиссары молодежного пропрезидентского движения в течение 2 недель будут слушать лекции по антифашизму, организации массовых акций, идеологии в специально оборудованных лекториях. Одно из основных направлений нынешнего слета «Наших» называется «Наша армия». Будущие призывники собираются познать все тяготы армейской жизни на берегу Селигера, рассказывает пресс-секретарь «Наших» Роберт Шлегель.
Цель в том, чтобы готовить молодых людей морально и физически к службе в армию и отправлять их в армию некими группами, где бы они сообща могли в определенной части, соответственно, за которыми мы будем следить, а могли там не допускать дедовщину. Это происходит следующим образом. Люди живут в условиях, приближенных к военным. То есть к тому, как они бы жили, служа в армии. Они живут в бараках. Это и тренировки, это и какие-то лекции, и тренинги, и общение между собой. Они живут вот вместе в бараках, точно так же, как они жили, допустим, в условиях армейской жизни, все вместе, отдельным лагерем. Там есть сами же участники, которые уже отслужили в армии, там есть люди, которые служили в спецназе и просто в обыкновенных частях. Помимо этого, к ним будут, наверное, приезжать какие-то люди, возможно, это будет представитель генштаба, и тоже с ними общаться на эту тему.
Лидер молодежного яблока Илья Яшин считает, что стремление наших подготовить молодежь к армии – это очковтирательство. Ничего путного из этого не выйдет. Более того, подобные эксперименты – это скорее начало конца молодежного движения «Наши» как такового.
Не секрет, что многие люди именно затем ушли в движение «Наши», чтобы не попасть в армию. А теперь они оказываются перед суровой жизненной реальностью, что их торжественно в эти армии будут направлять, причем не просто направлять, а обязывать наводить в казармах порядок и бороться с дедовщиной. Это вещь очень серьезная, и я думаю, что если их основной задачей будет отправка людей в армию, я думаю, что движение просто начнет трещать по швам, и люди начнут оттуда разбегаться. Но что касается самой идеи, то она обречена просто на провал, потому что так армию не реформируют, и так с дедовщиной не борются. Для того, чтобы в армии не было дедовщины, ее нужно прямо сейчас немедленно перевести на контрактный принцип комплектования. Пока армия формируется по устаревшему и абсолютно бессмысленному принципу всеобщей воинской повинности, в армии будет дедовщина, в армии будет разлагаться и абсолютно не будет отвечать задачам обороноспособности нашей страны. А все эти игрушки, в которые играет администрация президента по внедрению вот этих вот групп нашистов, это все абсолютно бессмысленно, это все очковтирательство, и это не только не поможет российской армии, наоборот, усугубит те проблемы, с которыми она сегодня имеет дело.
Говорил лидер молодежного яблока Илья Яшин. Максим Ярошевский для радио «Свобода, Москва».
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Нужны ли, по вашему мнению, молодежные политические организации? С таким вопросом корреспондент радио «Свобода» Юрий Багров обратился к жителям и гостям Москвы.
Ну, конечно, правильнее было бы ответить то, что они нужны, приносят пользу. Однако, на мой взгляд, они вовсе не нужны нашему правительству, и на них никто не обращает должного внимания.
Никак не считаю. Вообще никак. Не знаю. И думать сейчас, честно говоря, не хочу об этом.
Наверное, да. Наверное, самой молодежи в первую очередь.
Ну, конечно, нужны. Молодежи. Ну, практически все молодежь состоит в каких-то политических организациях. Неформальных, формальных и просто так. Сами придуманные.
Да, нужны молодежи, прежде всего. Права молодежи, чтобы защищали. И внедрять новые законы.
Нужны молодежи, чтобы быть в курсе всех политических дел.
Да, а вдруг они что-нибудь новенькое и свеженькое придумают? Да мало ли их этих наших проблем. Я думаю, что молодежь, она более прогрессивна, более интенсивна, более такая вот. И она должна решать много-много проблем. Я считаю, что они нужны.
Конечно. Молодежь должна решать, что она хочет.
Нет. Мне, может быть, они нужны, но то, что значит существует, это дрянь полная. Пока на фоне того, что есть, я не вижу что-нибудь хорошее.
Кому? Молодежи, возможно, нужны. Я думаю, что молодежи нужны самые разные организации. Политические, спортивные, сексуальные, какие еще, медицинские и так далее. То есть я не вижу никаких причин делать исключения для политических организаций. Они, конечно, нужны. Значит, в ближайший раз, как только я встречу какую-нибудь молодежь, вот, я поинтересуюсь у них о существовании молодежных организаций. Молодежные организации, безусловно, нужны самые разные, в том числе и политические. В чем проблема?
Ну, учитывая нашу молодежь, наверное, не совсем. Ну, раскол молодежи вообще. Ну, слои молодежи, понимаете, либо там очень такие, либо совсем отстой. А в партии обычно отстой сбивается.
Так люди на улицах Москвы отвечали на вопрос, нужны ли, по вашему мнению, молодежные политические организации. Для радио «Свобода» Юрий Багров.
И в продолжение темы наши ответы наших слушателей на этот же вопрос. Все эти организации, наши и ваши, могли бы иметь право на существование, если бы были организованы молодежью. Но все эти организации созданы взрослыми для целей взрослых, но не молодежи, пишет наш слушатель Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Молодежь – это вектор развития общества. Идейная молодежь присуща социализму, а безидейная – капитализму. У нее есть выбор. Такое вот мнение от нашего слушателя Васильчикова. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает панорама культурных событий.
Фонд Соломона Гуггенхайма, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке, принял решение построить в Объединенных Арабских Эмиратах крупнейший музей в сети своих учреждений. Проект подготовит архитектор-лауреат Фрэнк Гэри. Территория музейного комплекса составит 30 тысяч квадратных метров. В сеть фонда Гуггенхайма входят музеи в Нью-Йорке, Венеции, Бильбао, Берлине и Лас-Вегасе. Директор ватиканских музеев, где собраны в основном произведения старых мастеров, заявил, что Ватикан намерен приобрести картины современных художников. По словам директора, он хотел бы, чтобы в коллекции были, в частности, работы Пикассо. Ежегодно ватиканские музеи привлекают около 3 миллионов туристов. В этом году музеи отмечают 500-летие со дня основания. Во вторник принц Уэльский Чарльз открыл галерею исламского искусства в Лондонском музее Виктории и Альберта. Среди 10 тысяч экспонатов старейший в мире достоверно датированный иранский ковер 1539 года. Для широкой публики экспозиция откроется в четверг. Спонсор новой галереи – бизнесмен из Саудовской Аравии Мохаммед Джамиль. Он посвятил ее своим родителям. В Белграде проходит 6-й международный летний фестиваль. В программе концерты и театральные спектакли с участием американской вокалистки, скрипачки и композитора Лори Андерсон, британских рок-музыкантов Брайана Ферри и Эрика Бардена и других звезд. Фестиваль завершится 12 августа. В Чехии начался процесс по делу хормейстера детского хора «Бамбини ди Прага» Богумила Кулинского. Его обвиняют в сексуальных домогательствах по отношению к 2 девочкам-хористкам. Эти инциденты якобы произошли в 91 и 99 годах. Хормейстер отрицает свою вину. Дело Кулинского раскололо чешскую общественность. Многие деятели культуры считают, что процесс инспирирован бывшей женой музыканта и ее новым мужем-психиатром. В настоящее время Кулинский работает 2-м хормейстером Пражского филармонического хора. В штате Южная Каролина в возрасте 88 лет умер писатель Микки Спиллейн. Первый его роман «Суд, это я» вышел в 47 году и имел огромный успех. Главный герой книг Микки Спиллейна – частный детектив Майк Хаммер. По произведениям Спиллейна поставлены десятки фильмов. Вот как писал о нем критик литературного приложения к «Таймс». Спиллейн нередко вызывает чувство омерзения, однако невозможно не заметить, как мастерски он рисует сюжетно-повествовательную картину городской жизни с ее отвратительными пороками и разгулом преступности. Другой классик детективного жанра Раймонд Чандлер считал книги Спиллейна не более чем смесью насилия и порнографии.
Панораму культурных событий подготовил Игорь Померанцев.
В Москве 6:42. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет «Вологды» вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Алексей Завьялов.
О локальной вспышке антисемитизма в Вологде рассказывает свежий номер газеты «Премьер». В заречной части города неизвестные расклеили листовки антисемитского содержания. На цветных листах альбомного формата изображен древнерусский витязь, который копьем выкалывает глаз человеку в широкополой шляпе с писами и шестиконечной звездой Давида на шее. По мнению членов еврейской общины Вологды, жертва очень похожа на главного раввина России Бер Лазара. Чуть ниже на листовке текст «Разгромим и уничтожим врага». Вологодская милиция, куда обратились члены еврейской общины, начала по этому поводу проверку. Уголовное дело пока не возбуждено. Одна из листовок изъята и будет направлена на экспертизу. Экспертам предстоит выяснить, содержатся ли в ней признаки разжигания национальной розни. Этот инцидент газете «Премьер» прокомментировал пресс-секретарь главного раввината России Владимир Плис. По его словам, отреагировать на появление антисемитских листовок в Вологде должна не только еврейская община, но и вся общественность города. Подозреваемых по факту распространения листовок пока нет. Интересно, что в последний раз антисемитские листовки в Вологде появлялись 4 года назад, во время выбранные кампании главы подшипникового завода и депутата областного парламента Александра Ильперина, сообщает свежий номер газеты «Премьер». О скандале в Вологодском драматическом театре пишет свежий номер еженедельника «Все и сразу». Худрука драмтеатра Зураба Нанабашвили суд оштрафовал за рукоприкладство. Инцидент произошел еще 1 апреля в художественном цехе театра. Туда для разговора с мастером о заказе надгробного памятника заглянули две молодые женщины. Заметив посторонних, Зураб Нанабашвили выволок их на улицу и там избил. Одна из пострадавших, Надежда Локтева, подала на обидчика в суд. Сам Нанабашвили подал встречный иск, обвинив Надежду в том, что во время того инцидента она оскорбила его нецензурной бранью. В итоге городской суд на днях удовлетворил оба исковых заявления. Худрук драмтеатра признан виновным в оскорблении и побоях. Надежда Локтева в оскорблении. Согласно решению суда, Зураб Нанабашвили должен заплатить в пользу государства 3000 рублей. Надежда Локтева 1000, сообщает свежий номер газеты «Все и сразу». О венчании олимпийской чемпионки по биатлону Анны Багалий, которое прошло в Кафедральном соборе Вологды, написали на этой неделе практически все вологодские газеты. Церемонию заранее разрекламировали все СМИ, так что количество журналистов, операторов и фотографов превышало количество гостей молодоженов. Свидетелем со стороны жениха Максима Титовца стал вологодский друг Анны Багалий, депутат Гордумы Вологды Михаил Банщиков. Главный же подарок олимпийской чемпионке к свадьбе преподнесли областные власти. Депутаты областного парламента с подачи губернатора выделили ей из бюджета 3 миллиона рублей на приобретение квартиры. Еще в начале года Анна Багалий подписала договор о покупке в Вологде элитного жилья, но расплатиться за него так и не успела. В обмен на квартиру вологодские чиновники рассчитывают, что после окончания спортивной карьеры Анна Багалий поможет в создании на Вологодчине школы биатлона. Впрочем, на венчании никто так и не услышал, когда именно новоиспеченная пара собирается перебраться на постоянное место жительства в Вологду. Анна заверила, что обязательно приедет, но о сроках предпочла умолчать. Свою спортивную карьеру биатлонистка законченной не считает, поэтому планов на будущее не строит. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
В Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Израильская авиация сегодня утром вновь нанесла удары по Ливану. Вчера жертвами израильских бомбардировок стали более 30 человек. Президент США Джордж Буш не исключил, что Сирия хочет воспользоваться нынешним обострением ситуации на Ближнем Востоке, чтобы восстановить свое военное присутствие в Ливане. В Ираке, по данным ООН, только за два последних месяца погибли около 6 тысяч мирных жителей. Верховная Рада Украины утвердила состав всех 26 парламентских комитетов. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 6:46. Продолжит программу «Экономический обзор».
Лондонская фондовая и Московская межбанковская валютная биржи, как ожидается, начнут сегодня торговлю акциями государственной нефтяной компании «Роснефть», второй по объемам добычи в России. Во вторник суд в Лондоне отказал компании «ЮКОС», подавшей иск об отмене торгов акциями «Роснефти» на лондонской фондовой бирже. Вместе с тем их цена на фондовой бирже «Российская торговая система» в течение первых двух дней торгов снизилась на 3% по сравнению с ценой первичного размещения, проведенного «Роснефтью» в минуту. Пятницу. Государственный концерн «Рособоронэкспорт» в ближайшее время станет владельцем контрольного пакета акций российской частной корпорации ВСМПО «Ависма», крупнейшего в мире производителя титана. По словам руководителя концерна, переговоры по этой сделке практически завершены. Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» планирует создание холдинга на базе ведущих российских предприятий специальной металлургии. Корпорация ВСМПО «Ависма» является основным поставщиком титана, в частности, европейской корпорации «Airbus» и американский «Боинг». Доля импортного мяса в общем объеме его потребления в России составляет 30%, что представляет угрозу обеспечению собственной продовольственной безопасности, заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Он считает, что на внутреннем рынке необходимо восстановить равновесие между потреблением российских и импортных мясопродуктов, а доля последних не должна превышать 20%. Японская электротехническая компания Matsushita, известная торговыми марками Panasonic и Technics, откроет в России в сентябре этого года производство жидкокристаллических телевизоров. В заявлении компании отмечается, что сборка телевизоров из привозных комплектующих будет организована в Прибалтийском Калининграде. По сообщению японской деловой газеты Nihon Keizai Shimbun, объем выпуска телевизоров на одном из местных электротехнических заводов составит 50 тысяч в год. Это более 40% предполагаемого объема их продаж компании Matsushita в России в нынешнем году в целом, включая импорт из Японии. Европейская комиссия представила проект закона, обязывающего авиакомпании, работающие на рынке ЕС, указывать в своей рекламе реальные цены на авиабилеты, включая все необходимые налоги, платежи и сборы, объемы которых пассажиры зачастую узнают лишь при покупке. При этом проект закона не предполагает регулирование самих цен на авиабилеты.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 19 июля, составляет 27 рублей 2 копейки за доллар США и 33 рубля 87 копеек за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 25 центов.
Эксперты и журналисты продолжают обсуждать итоги саммита Большой Восьмерки. Что получила Россия от саммита? Какие решения сумеет использовать как геополитический рычаг? О каких политических тенденциях развития России в современном мире можно говорить после встречи глав ведущих держав? Известный аналитик, ведущий сотрудник Центра Карнеги Лилия Шевцова анализирует итоги саммита Большой Восьмерки в программе «Время гостей».
Если кто-то из участников саммита надеялся на какой-либо прорыв, то, конечно, правы те журналисты, которые говорят, саммит оказался полным провалом, либо, по крайней мере, большим разочарованием. А те, кто смотрел на саммит достаточно трезво, имел мини-программу, мини-задачи, вот тот может сделать вывод, что саммит был, в общем-то, успехом. Вот давайте перечислим, что означал саммит для Владимира Владимировича Путина, нашего президента, который, в общем-то, идет к концу президентского срока. Вот он в Питере собирает лидеров всех могущественных государств мира. И он, кстати, не просто кто-то в конце, а он первый среди равных, и он равнее, чем они, потому что он, собственно, не только их рассаживает, он делает повестку дня, он, собственно, задает тон, он фактически руководит и верховодит. И я не удивлюсь, если где-нибудь там лет через 5 мы заглянем в какой-либо учебник истории, там будет сказано: президент Владимир Владимирович Путин, хозяин саммита 2006 года, об остальном могут и забыть. Собственно, это очень большая, скажем так, заслуга быть руководителем восьмерки. Это его триумф, возможно, один из основных триумфов. Затем, что получила Россия? Россия тоже кое-что получила, потому что Россия вернулась из какого-то небытия. Ну, помните, вы читаете газеты, Россию забыли, она существовала в мировой провинции. И тут Россия заняла центр общественного внимания. Это все газеты, радио, начиная от Сингапура и кончая Малайзией. Извините, кончая какой-нибудь другой страной.
Ну, неважно. В общем, от конца шарика до другого конца шарика.
В принципе, обсуждает Россию. Российские проблемы, российские вызовы. Начинает пытаться нас опять понимать. Следовательно, чем-то Россия выиграла, попав в эпицентр событий. Во-вторых, выиграла Россия в том смысле, что, предложив повестку дня, энергетическая безопасность, образование, инфекционные болезни, конечно, две остальные проблемы, как бы обрамление энергетической безопасности, но как бы то ни было, Путин через своих шерпа, через Шувалова, через команду попытался сблизить российское понимание энергетической безопасности и мировое понимание энергетической безопасности, и, может быть, он этим должен быть доволен. Ну, а что в минусе? В минусе очень много вещей. Насчет ВТО не достигнуто согласия. Что касается Ближнего Востока, Ирана, Северной Кореи, проблем демократии, у нас все разные представления с нашими западными друзьями. Но в целом относительно удачный и позитивный итог. В чем? И Запад, и Россия пришли к выводу, что мы находимся в очень сложном, в очень тяжелом моменте наших отношений. Не просто похолодание, взаимное разочарование. Это, в общем, скольжение какой-то взаимной враждебности. И саммит, очевидно, сделал, по крайней мере, две вещи. Заставил лидеров осознать, что начинается скольжение в опасном направлении, задуматься о новой формуле этих отношений. И, кстати, снять разного рода мистификации о том, что Россия демократия, либо наоборот, что западные страны могут повлиять на российскую демократию. И вот эти страны вместе с Россией вот в самое ближайшее время сядут опять за стол переговоров, и эти страны начнут размышлять о том, Какова же модель отношений должна быть для того, чтобы не соскользнуть дальше, для того, чтобы не перейти вот тот предел, за которым могут начинаться уже необратимые вещи, и начнут разрабатывать эту формулу отношений.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
6:53 в Москве продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о решении Сената узаконить финансирование исследований стволовых клеток. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Луизианская прокуратура предъявила обвинение в преднамеренном убийстве 4 пациентов врачу и 2 медсестрам одной из новоорлеанских больниц. Следователи утверждают, что, опасаясь худшего, в ожидании урагана Катрина, обвиняемые медики, исходя из своей трактовки понятия «милосердие», ввели смертельные дозы морфина и снотворного 4 пожилым тяжело больным людям. Обвиняемые возомнили, что у них есть божественное право определять судьбу человека, заявил прокурор, представляя результаты многомесячного расследования дел о гибели во время урагана Катрина нескольких пожилых пациентов новоорлеанских больниц. По городу давно ходили слухи, что в суматохе и анархии, последовавших за ударом Катрины, врачи подвергли эвтаназии безнадежных больных, которых невозможно было эвакуировать. Эти обвинения подтверждают слухи, однако адвокаты обвиняемых отвергают их, а некоторые эксперты говорят, что доказать подобные обвинения будет почти невозможно. Медики, например, могли вводить повышенные дозы наркотиков и снотворных, чтобы попросту уменьшить страдания больных. В то время как китайцы меняют велосипеды на автомобили, американцы все с большим интересом приглядываются к двухколесным средствам передвижения. Дорогой бензин, судя по статистике, способен подорвать даже генную любовь американца к автомобилю, особенно большому автомобилю. Продажа мотороллеров в прошлом году увеличилась почти на 20%, в последнем квартале года на 65%. На 10% больше было продано мотоциклов. Замена 4 колес 2 поможет, по словам экспертов, в 3 раза уменьшить расходы на бензин. Ну а если идти до конца, то можно пересесть и на велосипед. Впрочем, массового перехода американцев на педальный транспорт пока не наблюдается. Но продавцы велосипедов с надеждой отмечают появление нового покупателя, человека средних лет, подыскивающего недорогой велосипед, чтобы добраться до работы. Американский Сенат принял во вторник закон, легализующий государственное финансирование исследований, связанных со стволовыми клетками. Соединенные Штаты – единственная из ведущих стран, запрещающая выделение федеральных средств на опыты с эмбриональными стволовыми клетками, поскольку в этих экспериментах уничтожается зародыш человека. Этот новый закон, как надеются его сторонники, даст толчок исследованиям в этой области и поможет победить неизлечимые ныне болезни. Однако президент Буш намерен наложить вето на этот закон. Аргумент президента остается прежним – он не позволит использовать государственные деньги на убийство живых существ. Что, собственно, уничтожается во время экспериментов с эмбриональными стволовыми клетками? Вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
Значит, оплодотворенная яйцеклетка, или она уже теперь будет называться зиготой, представляет собой зародыш будущего организма. И она действительно представляет собой в самом широком смысле этого слова, ну, живое существо. Но ведь суть заключается в том, что ему все равно не суждено стать живым существом.
Профессор, но сторонники запрета говорят, что негодование сторонников исследований отчасти лицемерно, ведь никто не запрещает экспериментов со стволовыми клетками, выделенными из тканей взрослого человека. Экспериментов, где не требуется уничтожение зародыша.
Действительно, эти клетки никакого отношения не имеют к убийству эмбрионов, и они обладают определенной терапевтической активностью. Ну, скажем, при циррозах печени, при заболеваниях сердечной мышцы. Но эти клетки малоэффективны сравнительно с эмбриональными, со стволовыми клетками эмбрионального происхождения и не могут быть использованы просто в силу своей неэффективности для лечения болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона или склероза мозговых тканей. Для этого нужны именно эмбрионального происхождения стволовые клетки.
Профессор, но не возбуждают ли сторонники экспериментов со стволовыми клетками несбыточных надежд у людей? Ведь, как говорят некоторые специалисты, чудесные свойства, приписываемые этим клеткам, могут оказаться иллюзией. Они говорят, что нет ясных доказательств их эффективности.
Есть доказательства. Таким путем лечат диабет у мышей, таким образом лечат атеросклероз у мышей и некоторые поражения нервной системы. И аналогия с поражениями нервной системы человека здесь достаточно прямая.
Профессор Даниил Голубев комментировал новый закон о финансировании исследований стволовых клеток.
Передача «В Америке» сегодня, ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Фонд имени Михаила Евдокимова. Ростовские казаки против мигрантов из республик Северного Кавказа. Как живется словацким спреером?
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, нужны ли, по вашему мнению, молодежные политические организации? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».